Григорий Остер. Квартироведение. Наука на всю жизнь. Урок первый. Введение в квартиру. Глобус квартиры. Квартира, в которой мы живем, не имеет форму шара. Это заметно сразу. Если сделать модель своей квартиры, во много раз уменьшив ее размер, то получится не глобус, а что-то похожее на склеенные вместе пустые картонные коробочки, где каждая – это комната или кухня, или совсем узенькая коробочка – туалет. На трех соседях. Долгое время люди, живущие в квартирах, считали, что пол, по которому они ходят, плоский, а сверху каждая квартира покрыта твердым потолком. Так и оказалось. Современная наука это подтвердила. А вот теорию о том, что любая квартира стоит на трех китах или трех слонах, пришлось опровергнуть. Сегодня никто уже не сомневается, что все квартиры стоят на нижних соседях. Но сколько там под вами живет соседей, три или больше, науке неизвестно. Это у всех по-разному. Местные признаки. Но бог с ними, с соседями. Вернемся в свою квартиру. Наблюдательный квартировед никогда не заблудится в собственной квартире и быстро определит, в какой комнате он вот сейчас находится. Определиться можно по местным признакам. Это не так уж сложно, но и непросто. Сначала внимательно оглядитесь по сторонам. Родной беспорядок. Видите вокруг себя валяющиеся в беспорядке игрушки, разбросанные по полу фломастеры, растрепанные книги и рваные тетрадки? Если да, то вы в своей комнате. Чтобы убедиться окончательно, подойдите к зеркалу и загляните в него. Если там вы, значит, это действительно ваша комната. Вода с огнем. Вы стоите голый, босой, по колено в мутной воде. Сверху вам на голову хлещет чистая, а на полу огромная лужа. Все ясно. Вы в ванной комнате, уже почти вымытой, и скоро будете вытираться полотенцем. Когда неподалеку от вас звякают моющиеся в раковине тарелки и горит самый настоящий огонь, на котором булькают в кастрюлю макароны, можете быть совершенно уверены, вы на кухне. Падение штанов. Но помните, по какому-нибудь одному признаку точно определить свое местонахождение в квартире нельзя. Надо использовать сразу несколько местных признаков. Допустим, на вас упали папины штаны. Что бы это могло значить? Да все что угодно. Но если на вас дружно посыпались папины рубашки, мамины платья, можете успокоиться. Вы забрались в платяной шкаф, и сейчас вас будут оттуда вынимать. За шкирку. Открытие шкафчиков. А сколько в нашей квартире странных, еще неизведанных, таинственных и загадочных уголков. Например, за шкафом или под бабушкиной кроватью. Квартира всегда готова подарить любознательному квартироведу радость новых открытий. Откроешь какой-нибудь ящичек папиного стола или дверцу шкафчика в ванной, а там... Значение квартиры. Итак, мы с вами убедились, что легко можем определить свое местоположение в любой из комнат собственной квартиры. Теперь, не опасаясь заблудиться и сгинуть навеки, мы спокойно можем эту квартиру изучать. Очень важно знать о своей квартире как можно больше, ведь окружающая нас квартира имеет для нас огромное значение. В квартире мы едим, пьем, одеваемся, раздеваемся и спим, ходим по комнатам, сидим на стульях, прыгаем по дивану. Живое и дохлое. Наука учит, что все находящееся в квартире надо делить пополам, на живое и неживое. Не в смысле дохлое, а совсем в другом смысле. На первый взгляд кажется, что неживого в нашей квартире гораздо больше. Стулья, тапочки, лампочки, подушки, чашки, веник, телевизор, зонтики в прихожей, портрет прадедушки на стене и все остальные вещи неживые. Получается, что живое – это только вы, мама, папа, бабушка и другие родственники, если они живут с вами. Ну, еще кошка или рыба в аквариуме, в крайнем случае попугай. И все. Корни в горшочках. Но так только кажется. Если поискать, в каждой квартире найдется еще много чего живого. Например, фикус в горшочке. Он тоже живой, потому что дышит и растет. Несмотря на то, что кто-то, не будем вспоминать кто, недавно выдергивал его из земли, чтобы посмотреть, какие у него там корни. Жизнь в холодильнике. Немало пока еще живых продуктов можно обнаружить и в холодильнике. Конечно, кусок масла, 200 грамм сосисок или пол огурца не бегают по квартире на коротеньких ножках, как какие-нибудь таксы, но их тоже можно считать живыми, потому что достались они нам от животных, растений или микроорганизмов. Бесчисленные тараканы. Кстати, если сосчитать только одних микробов, проживающих на нашей жилплощади, то живых существ в любой квартире окажется в миллионы раз больше, чем неживых предметов, не говоря уж о мышах, мухах, тараканчиках и разных книжных жучках. Вопросы и задания. По каким признакам можно определить, что находишься под кроватью? Ответьте одним словом, чем занимается человек в своей квартире. Какая награда ожидает исследователя, совершившего без спросу открытие банки с бабушкиным вареньем? С закрытыми глазами быстро найдите дорогу из спальни в туалет. Постарайтесь не опоздать. Практическая работа. Кругосветное путешествие по квартире. Войдя в свою квартиру, пойдите от входной двери вдоль стены, заходя во все попадающиеся на пути комнаты, кладовки и места общественного пользования. Встречную мебель не опрокидывайте. Обходите и продолжайте движение, по возможности держась за стену рукой. Через некоторое время вы с изумлением заметите, что, обойдя всю квартиру, пришли к той же самой точке, от которой начали путь, только с другой стороны. Постарайтесь объяснить причину этого удивительного научного явления. Урок второй. Коридор. Народные приметы. На прошлом уроке мы с вами учились ориентироваться в своей квартире по местным признакам и выяснили, что существует много народных примет, помогающих нам отличить ванную от спальни и кухни, а туалет от кладовки. Заблуждение. Но если вы все же заблудились в родной квартире, потому что кто-то погасил свет, или вы сами решили крепко зажмурить глаза, двигайтесь в сторону коридора. Из коридора легко попасть в любую нужную вам комнату. Вытяните руки и осторожно, чтобы не удариться о какую-нибудь возвышенность, идите вперед. Рыхлый слой. Здесь, на плоской равнине коридора, одинокого исследователя-квартироведа часто подстерегает неожиданная опасность. Можно споткнуться о холмике разбросанных у входной двери ботинок и шлепнуться, угодив носом в валяющийся посреди коридора собственный портфель, или зарыться носом в почву. Почва — это верхний рыхлый слой земли, покрывающий коридор возле входной двери. Почва состоит из песка, глины, прошлогодних раскрошившихся листьев. Вы сами натаскали ее с улицы на подошвах ботинок. Травки и сосны. К сожалению, мама слишком часто подметает пол в коридоре. Если бы она реже брала в руки веник, то здесь, у входной двери, постепенно образовался бы достаточно толстый слой почвы. Сначала на нем выросли бы маленькие неприхотливые травки, потом из остатков травы под действием пасущихся в почве микробов образовался бы перегной, в перегное поселились бы червячки, жучки и другие мелкие животные, потихоньку слой земли в коридоре становился бы все плодородней, и через какую-нибудь тысячу лет здесь могли бы стоять стройные сосны или шуметь раскидистые дубы. Гибель всего живого. Да, мамина любовь к чистоте часто мешает развитию новой жизни во многих живописных уголках квартиры. То она палкой от щетки ловко срывает паутину с потолка, то, размахивая полотенцем, безжалостно выгоняет форточку мух прямо на улицу под дождь и ветер. Жаль, но тут уж ничего не поделаешь. Ладно, пойдем дальше по коридору. Коридорная скорость. Обычно коридор — это самое подходящее место в вашей квартире, чтобы хорошо разогнаться. Пешком или на велосипеде. Здесь иногда можно достичь сногсшибательных скоростей, особенно если никто не встретится на пути. Бум! А что это перед нами? Вешалка. Времена года. По вешалке у входной двери в коридоре можно быстро определить любое время года. Пощупайте. Если на ней горой висят шубы и пальто, значит уже зима. Если куртки и плащи, весна или осень. А если вешалка стоит почти голая с пустыми крючками, лето. Безобидные существа. Здесь же где-то поблизости от вешалки гнездятся и тапочки. В отличие от ботинок, сандалий и сапог, которые часто выскакивают на улицу и потом возвращаются домой в таком диком виде, что на них страшно смотреть, тапочки — вполне безобидные домашние существа. По лужам. Правда, рассказывают, что однажды какой-то папа, торопясь на работу, забыл надеть ботинки и убежал прямо в тапочках. Можете себе представить, каково было мягким, привыкшим к теплу и уюту созданием прыгать по лужам, гоняться за троллейбусами и перебегать дорогу под красным светофором, спасаясь от разъяренных, поразительно свистящих им вслед милиционеров. Побег с ведром. Говорят, что, вернувшись после этого случая домой, папины домашние тапочки совершенно одичали и через некоторое время исчезли из квартиры неизвестно куда. Есть подозрение, что одичавшие тапочки совершили дерзкий побег из квартиры, спрятавшись заранее в мусорное ведро, как раз перед тем, как вы потащили его выносить. Преданность хозяину. Но исключения только подтверждают правила. Обычно домашние тапочки никогда не покидают квартиру. Целыми днями терпеливо поджидают они своего хозяина в коридоре, а ночью, уткнувшись друг в дружку, преданно спят под его кроватью. Наступает утро, и дружная пара тапочек снова провожает хозяина до входной двери. Вопросы и задания. Почему скорость, набранная в коридоре, называется сногсшибательной? Кто мешает развитию новой жизни под диваном? Стоит ли, уходя из дома и расставаясь с любимыми тапочками, целовать их на прощание? Поскребите подошвы своих уличных ботинок и скажите, как называется то, что вам удалось наскрести. Практическая работа. Сразу после прихода гостей внимательно изучите верхнюю одежду, которую они оставили на вешалке. Пощупайте ее и постарайтесь, не выглядывая в окно, определить, какая сейчас погода на улице, хорошая или плохая. Если плохая, объясните, почему вы так думаете. А если хорошая, выходите гулять. Урок третий. Двери. Откуда смотреть? Входная дверь в квартиру располагается в самом конце коридора или в самом начале, смотря откуда глядеть. Открывается она не так, как другие двери в комнаты, которые можно просто толкнуть или потянуть за ручки, а только с помощью ключа. Тайный знак. Ключ от квартиры — это таинственный знак, который отличает племя людей в ней живущих от всех остальных чужих. У своих он есть. Но если чужой не живет в вашей квартире, значит, у него нет такого ключа. Он может хоть целый час тянуть входную дверь за ручку, дергать ее, толкать. Дверь не откроется, не впустит незнакомца. Не позволит ему забраться в квартиру, шляться по комнатам, заглядывать в ванную и слоняться по коридору. Звонкая кнопочка. Но, конечно, чужой может воспользоваться кнопочкой, находящейся рядом с входной дверью снаружи вашей квартиры. Если надавить на эту кнопочку пальцем, в квартире раздается звонок. Сигнал, означающий, что кто-то пришел. К вам. Но кто, неизвестно. Открыть дверь снаружи он не может и хочет, чтобы вы, по глупости, сами открыли ему свою дверь изнутри. Делать этого не следует ни в коем случае. Никогда. Сначала надо осторожно на цыпочках прокрасться по коридору входной двери и грозно зарычать. А потом басом так залаять. Жеванные почтальоны. Чтобы притаившийся за дверью неизвестный подумал:
«Ого, тут у них оказывается собака, наверное, здоровенная».
После этого можно громким голосом строго крикнуть воображаемой собаке: «Сидеть! Лежать! На место! Опять хочешь какого-нибудь почтальона или грабителя загрызть?» Пусть неизвестно кто думает, что ваша несуществующая собака уже сживала парочку почтальонов и штук 7 грабителей. Вот теперь своим обычным голосом спокойно спросите из-за запертой двери.
Кто там?
Глухая защита. Если это мама, которая забыла дома ключи, или папа, потерявший их по дороге с работы, тогда другое дело, почему бы и не открыть. А если это жулик в маске с пустым мешком за плечами и пистолетом в кармане? Или ваша учительница, явившаяся поговорить с родителями кое о чем? Тогда открывать не надо. Затаитесь и притворитесь глухим. А грабитель с учительницей пускай кричат, стучат и звонят в квартиру хоть до самого вечера. Не отзывайтесь. Крепко запертая входная дверь надежно защитит вас от любых неожиданностей. Чтоб не подглядывали. Обычно в квартире, кроме входной двери, запоры имеют еще две – в ванную и в туалет. Правда, это уже не замки с ключами, а просто задвижки. Двери в туалет запирают, чтобы никто не нарушил там вашего одиночества. А в ванную, чтобы любопытные не подсмотрели, как вы умываетесь. С мылом или без. Полет на ручках. Все остальные двери в квартире, как уже говорилось, открываются просто так. Толкнул, потянул и готово. А если схватиться за их ручки, привинченные с разных сторон, оттолкнуться ногами и поджать их, то на дверях можно здорово покататься. Туда-сюда и обратно, пока летящие с веселым скрипом двери не прижмут вас крепко к какой-нибудь стене. По частям. Но гораздо больнее, когда дверь прижимает вас не всего, а только какую-нибудь вашу отдельную часть, например, нос или палец. У двери это здорово получается. Сунешь нечаянно палец в дверную щель.
Больно!
Щедрый подарок. Есть еще одна опасность, которой может угрожать своему хозяину коварная дверь. Представьте себе, что вы в день своего рождения стоите или сидите на полу, рядом с открывающейся в вашу сторону дверью, и ничего не подозревая, думаете о чем-нибудь приятном, например, мечтаете о подарках. А с другой стороны двери к вам торопятся родители, несут торт со свечами и те самые подарки, о которых вы мечтаете. Спешащие обрадовать вас родители толкают дверь и... бац! Прям в лоб. На день рождения вы получаете здоровенную шишку. Нос к носу. И, наконец, самое страшное, что может произойти между дверью и ее хозяином, это внезапная встреча нос к носу в полной темноте. Чтобы избежать такой неожиданной встречи, следует, направляясь, к примеру, ночью в туалет, двигаться с вытянутыми вперед руками. Причем руки должны быть не просто вытянуты, а скрещены, как это показано на рисунке А. Иначе с вами случится то, что изображено на рисунке Б. Запор. Ну и при свете дня двери могут доставить много неприятностей, особенно тем, кто страдает от запора. Запор – очень неприятная штука. Дети страдают от него довольно часто. Причина запора, как правило, взрослые, потому что это они чаще всего запирают детей в наказание, а то и просто уходя в гости или магазин. Оказавшись запертым, первым делом проверьте, действительно ли это так. Иногда, если вы живете на первом этаже, можно вылезти в окно. Убедившись, что вас действительно заперли и ушли, попробуйте на деле доказать взрослым, как они не правы, оставляя вас дома одного. Средство от запора. Однако сразу поджигать дом изнутри не следует. Это крайняя мера. Сначала просто переверните все вверх дном и раскидайте, где попало. При этом кое-что можно нечаянно расколотить. На куски или вдребезги. Это уж как получится. Вернувшись домой, взрослые быстро оценят сложившуюся обстановку, подсчитают нанесенный ущерб и глубоко осознают свою ошибку. Возможно, этого будет вполне достаточно, чтобы избавиться от запоров раз и навсегда. Вопросы и задания. Что случится, если ключ от своей квартиры подарить грабителю на день рождения? Зачем люди запираются в ванной? На чем можно кататься бесплатно? Перечислите все известные вам средства от запора. Практическая работа. Зажим дверью. Суньте в дверную щель небольшой огурец и плотно прикройте двери. Затем освободите зажатый огурец и внимательно осмотрите то, что от него осталось. Представьте себе, как долго пришлось бы вам орать, если бы на месте этого огурца оказался ваш палец или нос. Предположите, через сколько минут такого крика можно охрипнуть раз и навсегда. Урок четвертый. Воздух в квартире. До потолка. Ученые знают, что в любой квартире, даже когда там никого нет, все равно находится воздух. Воздуха в каждой квартире полным-полно, он поступает с улицы. Заполняет все комнаты до самого потолка, лезет в мамину сумку и ящики папиного стола без всякого разрешения. Откроешь что-нибудь, а воздух уже там. Но на первый взгляд воздух незаметен. Обнаружить его не так-то просто, потому что воздух во многом похож на привидение. Воющий призрак. Как все привидения, воздух прозрачен, бесцветен, не имеет запаха, умеет проникать даже сквозь самую маленькую щелку. Как любой призрак, воздух способен зловеще завывать в трубе, жалобно стонать, скрипеть форточками, звякать цепями и всякими другими железками. Разница между привидениями и воздухом только одна. Никаких привидений на свете не бывает. А воздух, хоть он и невидим, действительно существует. На самом деле, взаправду. Разные дуновения. Есть два способа обнаружить существование воздуха в квартире. Воздух можно испортить, и тогда его сразу почувствуют все. А можно взять эту книгу и быстро помахать ею у себя под носом. На щеках заметишь легкие прохладные пощечины. И это дуновение воздуха. Лечение коленок. Воздух очень полезен. С его помощью удается быстро остудить чай. Дуешь на чай воздухом, и он стынет. Кроме того, воздух можно использовать в воздушном шарике, если надувать его, пока не лопнет. Нужен воздух и тем, у кого разбита коленка. Без свежего воздуха, которым обдувает коленку мама, смазывать ранку йодом было бы, конечно, гораздо больней. Взрослые тоже любят свежий воздух, но не очень. Форточки они открывают довольно часто. Однако, если, например, разбить мечом целое окно, взрослые останутся недовольны. Толчки лбом. Воздух в квартире всегда находится в движении. Бегая по комнатам, мы расталкиваем его лбами. А за нашими спинами воздух смыкается опять, как ни в чем не бывало. Если стремглав промчаться мимо стола, на котором папа разложил свою зарплату, чтобы сосчитать ее, взбаламученный воздух смахнет всю зарплату со стола, закружит, как осенние листья, и раскидает по полу. Соседское счастье. Иногда в квартире дует сильный ветер под названием сквозняк. Особенно, если оставлять все окна и двери открытыми. Такой сквозняк может не просто смахнуть на пол зарплату, а на радость соседям выдуть ее в распахнутое окошко навсегда. И потом на прощание так шандарахнуть окном, что придется вставлять новые стекла. Полет на пол. Но если ветра нет и воздух в квартире почти неподвижен, никакие зарплаты летать в нем не смогут. В таком спокойном воздухе хорошо летают лишь воздушные шарики, и то не все. Только надутые специальным газом, который легче воздуха. Да еще попугаи, если их выпускать из клетки. Все остальное — ботинки, тарелки, будильники, очки и сами дети — при каждой попытке летать в воздухе быстро падают на пол. Ученые в этом давно убедились. Барабаны в ушах. Ряд ученых считает, что всякие разговоры в квартирах тоже ведутся с помощью воздуха. Ученые уверены, что воздух, словно невидимый телефон, передает слова от одного человека к другому. «У вас, — объясняют эти ученые детям, — есть в горле такие голосовые связки струн, как на балалайках. Когда вы говорите слово, связки дергаются, воздух от этого дрожит и бросается в уши к тем, кому вы это слово говорите. А у тех в ушах маленькие барабанчики с перепонками. Воздух стукается в эти барабанные перепонки. И в ушах получается звук. больше всего на свете. Исследуя воздух в своих квартирах, любознательные ученые сумели многое узнать про этого таинственного, всюду сующего свой нос, невидимку. А недавно они сделали просто поразительное открытие. Оказывается, воздух в квартире нужен для того, чтобы им дышать. Дышать хочет каждый. И всегда. Человек может отказываться от пшенной каши, не желать умываться или ложиться спать. Но тот, кто думает, что ему не очень-то хочется дышать, ошибается. Зажмите себе нос и крепко закройте рот. Не пройдет и 2 минут, как вы сразу поймете, чего вам хочется больше всего на свете. Ни конфет, ни мороженого, ни арбуза, ни пейджер и даже не новый велосипед,
а воздуха! Воздуха! Воздуха!
Вопросы и задания. Надо ли открывать дверь, чтобы впустить воздух в квартиру? Чем отличается воздух от привидения? Назовите 2 способа испортить воздух. В ветреный день, когда у вас в квартире начнется сквозняк, посмотрите, какие вещи летают по воздуху, а какие нет. Объясните, почему. Практическая работа. Охрана и защита воздуха. Известно, что испортить воздух довольно просто. Но быстрее всего воздух в квартире портит курение сигарет. Ученые считают, что лучше 7 раз опукать, чем 1 раз закурить. Поэтому воздух в своей квартире надо охранять и защищать. Когда ворвавшиеся в вашу квартиру гости задымят вовсю, постарайтесь спасти свой воздух. Подойдите к курящим поближе, схватитесь за горло и, упав на пол, хрипите со стонами: «Ой, задыхаюсь! Ай, помираю! Ой, не могу!» Если в прокуренных гостях осталась хоть капля чистой совести, они немедленно выбросят вонючие сигареты или убегут курить на балкон. Урок 5. Соседи. Братья по разуму. Давайте воображаемым взором проникнем сквозь стены, пол, потолок своей квартиры и поговорим о наших братьях по разуму, верхних, нижних и боковых соседях из других, окружающих нашу квартир. Еще недавно многие ученые сомневались, есть ли жизнь в других квартирах. Более того, некоторые упорно доказывали, что никаких соседей за стенами их квартир нет и быть не может. Взгляд наружу. Эти ученые основывали свои рассуждения на экспериментах, поставленных еще в середине 15 века выдающимся английским исследователем лордом Ломмом. Действительно, уже в ранней юности будущий выдающийся английский теоретик лорд Ломм с помощью обыкновенного лома пробил стену своего родового родительского замка и, высунув голову наружу, не обнаружил снаружи ни соседей, ни даже других квартир. Без соседей. Тут-то лорд Ломм и написал свой всем известный научный труд «Как хорошо без соседей». Эта выдающаяся книга до сих пор служит источником вдохновения для многих современных ученых. Но сегодняшние последователи лорда-экспериментатора забывают, что английский исследователь жил в своем отдельном родовом замке, а они, вместе с родителями, живут в обыкновенных многоквартирных домах. Жизнь в других квартирах. Стоит только пробить ломом пол, потолок или стены своей квартиры, и можно сразу на практике проверить, нет там соседей. Или они все-таки есть? Конечно, есть. Теперь это научно доказанный факт. Вы и сами можете легко убедиться в существовании соседей с помощью нескольких простых научных экспериментов. Для этого не надо ломать стены и потолок. Шуршащие существа. Возьмите мусорное ведро. Если оно окажется полным, мусор выплесните в окно, а освободившееся ведро приложите донышком кверху, к стене, за которой, возможно, находятся предполагаемые соседи. Приложите ухо к донышку и прислушайтесь. Если вам повезет, вы сразу же услышите какое-то шуршание за стеной. Это шуршат они, соседи. Но если не услышали ничего, не огорчайтесь. Возможно, в этот миг ваши соседи сами стоят у стены с ведром и, притаившись, ждут не дождутся, к когда зашуршите вы. Обмен сигналами. Через несколько минут, если все еще ничего не слышно, постарайтесь подать своим соседям какой-нибудь знак. Например, слегка постучите по дну ведра барабанной палочкой или голым кулаком. Потом постучите громче. И еще громче. Почему же они не откликаются? Может быть, чем-нибудь заняты? Например, пытаются заснуть, зажав себе уши подушками. Какие они? Но, возможно, у ваших соседей не так хорошо, как у вас, развиты органы слуха. Может, уши мелкие или вообще никаких нет. Трудно сказать, как выглядят существа из другой квартиры. Давайте на всякий случай попробуем постучать по стене самим ведром с размаху. Ха! Ха! Опа! Старайтесь посылать соседям ритмичные звуковые сигналы. Например, 3 частых удара, 2 редких, 1 тихий, 7 громких. И опять 3, 2, 1, 7. Во все стороны. Стучите, стучите. Заодно, чтобы не терять даром времени, можно другой рукой подавать сигналы верхним соседям. Для этого достаточно привязать к швабре или щетке молоток и стучать в потолок. Вот так, и так, и так. Ритмический рисунок ударов и к верхним, и к боковым соседям может быть одинаковый. Нечего их баловать. Долгожданный ответ. Если ваши соседи разумные существа, они рано или поздно откликнутся на зов брата по разуму и пошлют ответный сигнал. Ага, звонок в дверь. Ну вот, наконец-то. Приготовьтесь к торжественной встрече, к контакту с обитателями иных квартир. Осторожность не помешает, но будьте осторожны. Внешний вид этих обитателей может вас даже напугать. Не так-то просто сохранять спокойствие, когда перед вами появляются совершенно озверевшие существа с облепленными всякой дрянью головами и кричат, что они ваши нижние соседи. Странно. Вы подавали сигналы верхним и боковым, а пришли и вступили в контакт нижние. Межквартирный полет. Удивительные создания, чего только у них на голове нет. Грязные бумажки, картофельные очистки, какие-то обглоданные косточки. Ах да! Это же ваш собственный мусор, который вы в научных целях выплеснули из ведра в окно. Вы выплеснули, а они как раз, когда мусор пролетал мимо их квартиры, высунулись в свое окошко. Вот и контакт. Жизнь повсюду. Ну что ж, давайте запомним. Разнообразная жизнь таится повсюду вокруг нас. Искорки, пролетающие по ночному небу мимо нашего окна, это сигареты, выброшенные верхними соседями в форточку. А все, что кидаем в окно мы, падает на подоконники нижних соседей и дает возможность их обитателям изучать условия жизни в других квартирах. Вопросы и задания. Часто ли ваши верхние соседи прыгают со шкафа на пол и забивают гвозди в паркет? Обрадуются ли нижние соседи, если проделать в своем полу и их потолке дырочку и бросать туда конфеты? Каким образом можно с помощью электрического выключателя посылать световые сигналы соседям в доме напротив? Опишите внешний вид своих боковых соседей. Практическая работа, прием сигналов. В субботу поставьте будильник на 4 часа утра. Проснувшись, включите на полную громкость радио и магнитофон. Сами тоже что-нибудь спойте. Затем внимательно выслушайте поступающие из соседних квартир звуковые сигналы и постарайтесь их расшифровать. Подумайте, что, по-вашему, хотели бы сообщить вам ваши соседи. Урок 6. Четвероногий друг. Всегда на месте. Почти во всех комнатах квартиры обитают наши четвероногие друзья. Несмотря на вполне достаточное количество ног, они всегда остаются на месте, терпеливо ждут, когда, набегавшись по квартире, как угорелые, Их двуногие хозяева наконец-то угомонятся. Восхождение на шкаф. Самая крупная четвероногая квартиры — трехстворчатый платяной шкаф. Своим массивным крепким телом он напоминает неприступную горную вершину. Спихнуть его с места или опрокинуть на пол невозможно, даже когда он пустой. Многие исследователи-квартироведы пробовали, и ничего не вышло. Зато на шкаф можно совершить восхождение. В одиночку или вдвоем с пришедшим в гости другом, особенно если друг дружку подсадить. Друг на друге. Конечно, со шкафа нетрудно и шлепнуться. Друг на друга. В этом случае друг, упавший на друга, должен считать, что ему повезло, потому что падать со шкафа на друга гораздо мягче, чем на пол. Естественно, что друг, летевший первым и не только врезавшийся в твердый пол, но еще и придавленный сверху другим другом, вынужден считать, что ему повезло гораздо меньше. На вершине. Но если все-таки добраться до вершины шкафа, там можно найти много интересного. Заброшенный сюда еще в незапамятные времена свисток, полудохлый, состарившийся воздушный шар или какую-нибудь затейливую, спрятанную от вас родителями, вещицу. Родная лысина. Отсюда с высоты открывается величественный вид на неожиданно широкие просторы привычной комнаты. Все смотрится по-другому. Мусор и кубики на полу кажутся совсем мелкими, а люстра, обычно такая далекая, близкой и родной. Глядя с такой выси, можно открыть для себя массу нового. Например, папину лысину. С вешалки на вешалку. Внутренний мир платяного шкафа тоже чрезвычайно богат. Сухое тепло в его тенистой глубине. Ничто не нарушает привычную тишину трехстворчатого великана, но кажется, что вот-вот запоют и весело начнут прыгать с вешалки на вешалку разноцветные мамины кофточки и белые папины рубашки. Пиджаки и трусики. Чуть ниже, аккуратно свернувшись, лежат на своих полках новенькие, еще ни разу не покидавшие шкаф, пестрые трусики. Неподалеку от них, опустив плечи, висят устало тяжелые пиджаки, где они только не побывали. А рядом брюки с невынутыми ремнями. Они тоже напоминают о многом. Прогулки и пикники. Сюда хорошо нагрянуть большой дружной компанией, покувыркаться гурьбой, попрыгать, аукая, покачаться на прочных, приятно потрескивающих рукавах платьев и костюмов. Можно побродить здесь и в одиночестве. Напрасные поиски. Приятно войти в шкаф ранним сентябрьским утром, сразу после завтрака, и, вместо того, чтобы тащиться в школу, подремать на чем-нибудь мягком в уютном уголке, пока потрясенные твоим внезапным исчезновением родители в безуспешных поисках переворачивают вверх дном всю квартиру. Не бойтесь, верный четвероногий гигант никогда не выдаст своего маленького друга. Поездка в школу. Очень жаль, что нельзя, сидя верхом на шкафу, прокатиться по коридору или даже по улице. То-то бы удивились водители автобусов и грузовиков, если бы вы, похлопывая шкаф по затылку какой-нибудь вешалкой, выехали на нем из своего двора. Осторожно переступая через взволнованных милиционеров, шкаф неторопливо нес бы вас в сторону школы, а вы, сидя наверху, только и подбирали бы по дороге опаздывающих одноклассниц. Слава богу, места на шкафу хватит им всем. Без хобота. Будь у шкафа такая возможность, он бы охотно купался, валялся в мокрой траве, хлопал огромными, как лопухи, ушами и шумно поливал себя водой из длинного хобота. К сожалению, не хобота. Ни широких ушей у шкафа нет. Только 4 крепкие, но довольно коротенькие ножки, на которых он скромно стоит где-нибудь у стенки, всегда на своем месте, там, где его когда-то поставили раз и навсегда. Вопросы и задания. Побывайте в шкафу и расскажите о своих впечатлениях. О чем напоминают вам висящие в шкафу брюки с ремнем? Водятся ли в вашем шкафу бабочки? Проверьте, сколько ваших одноклассниц могут поместиться на одном шкафу. Практическая работа. Выращивание шкафа. Эта работа рассчитана на долгие годы. Возьмите маленькую четвероногую тумбочку и попытайтесь вырастить из нее большой платяной шкаф. Для этого поместите все четыре ножки тумбочки в глубокие тарелки или мисочки и не забывайте регулярно поливать их по утрам из чайника. Если лет через 20 вы заметите, что тумбочка так и не подросла, не огорчайтесь. Отрицательный результат эксперимента тоже очень важен для науки. Сделайте соответствующие выводы и купите себе шкаф в магазине. Урок 7. Четвероногие друзья, стулья и стол. Неповоротливый, но добродушный. На прошлом уроке вы узнали о наших четвероногих друзьях, обитающих вместе с нами в любой квартире. Вы познакомились с самым крупным комнатным четвероногим, трехстворчатым платяным шкафом, и заглянули в таинственную глубину внутреннего мира этого неповоротливого, но добродушного гиганта с коротенькими ножками. Длинноногие кочевники. Ножки разнообразных стульев с изогнутыми и прямыми спинками значительно длиннее, чем ножки шкафа. Это неудивительно, ведь стулья часто приходится преодолевать довольно большие расстояния. Обычно кочующие по разным комнатам стулья к праздничному обеду тесной стаей собираются вокруг своего вожака, обеденного стола. Гости под столом. Стол, как правило, в несколько раз крупнее любого стула. Между ногами у него достаточно места, чтобы устроить там пикник на природе, отдохнуть и подкрепиться. Наука еще не подсчитала, сколько детей может поместиться под одним столом. Выяснить это вы сможете во время своего дня рождения, как только придет много гостей. Царь вещей. Стол, царь вещей, с восхищением говорит про обеденный стол большинство ученых-квартироведов. И действительно, есть в столе что-то величественное, царское, когда стоит он посреди комнаты, мощно расставив могучие лапы, и пышная скатерть, как грива, свисает с его широкой спины. Вкусные вещи. Недаром званые гости, приходя в квартиру, сразу же устремляются не к какой-нибудь этажерке или тумбочке, а прямо к столу. Сюда же на стол ставят обычные самые вкусные вещи – торт, арбуз, вазу с конфетами, мороженое. Время от времени. К сожалению, в отличие от совершенно безвкусных, несъедобных вещей, таких как подушка, матрас, коврик возле двери, о которой вытирают ноги, самые вкусные вещи не находятся в квартире постоянно. Они появляются только время от времени, когда их приносят перед каким-нибудь торжеством. Причем, стоит вкусным вещам только появиться на столе, как их тут же начинают есть. Крупных столов в квартире обычно бывает не так уж много. 1, 2, ну, 3. И все. Это правильно. Если столов окажется больше, из-за тесноты по комнатам нельзя будет пройти, и что самое главное, для такого количества столов вскоре не хватит пищи. Просто нечего станет ставить на все эти столы. Несметные стада. Стульев же в квартире может быть гораздо больше. И они не помешают друг другу. Наоборот, вместе им веселей. Хотя, конечно, в квартире стульев не так много, как в театрах или концертных залах, где их просто бесчисленные стада. Невзрачные твари. Человек начал приручать дикие стулья уже много тысячелетий назад. Самые первые стулья были мелкими, невзрачными тварями, больше напоминающими пеньки. Вместо ножек снизу у них торчали корявые корни. Обитали первобытные стулья в обширных заболоченных лесах и при первом появлении человека плюхались в лужи или скрывались в густой колючей траве. Со временем люди научились подманивать эти пугливые создания и сумели их приручить. Конечно, ни спинок, ни мягких сидений у стульев в те далекие дни еще не было. Но ножки понемногу становились все длиннее и длиннее. Так бывшие пеньки постепенно стали похожи на небольшие табуретки. Неукротимые табуретки. Полудикие табуретки, пока не очень-то слушались своих хозяев. Бывало, вечером сядет пещерный человек на табуретку, чтобы перед сном вымыть ноги в каменном тазике. А табуретка как взбрыкнет, как помчится. И до утра носит своего орущего укротителя по горам, по долам, по дремучим первобытным по лесам. Доверчивые стульчики. Сегодня в природе существует огромное количество стульев разных пород. Все они выведены человеком. Вообще стулья, особенно небольшие детские стульчики, веселые, доверчивые существа. Стулья охотно позволяют детям сидеть на них в любых позах. Боком, верхом, даже стоять на коленках. Разрешают стулья и валить себя на пол, переворачивать кверху ножками, щекотать под сиденьями. Опасные калеки. На стульях можно качаться часами или скакать. Крепкий, выносливый стул никогда не сбросит своего седока. Но покалеченный, хромой стул очень опасен. Злоба его не знает границ. Ни один зазевавшийся всадник летел навзничь и кувырком прямо носом в пол. Вопросы и задания. Как называются полудикие стулья без спинок? Зачем стулья собираются вокруг стола? Почему столов в квартире гораздо меньше, чем стульев? Где можно увидеть бесчисленные стада стульев? Практическая работа. Скачка на стуле. Прежде чем приступить к скачке, внимательно осмотрите стул. Проверьте, не слаб ли он, не шатаются ли ножки, не отваливается сиденье. Затем сядьте на стул верхом, лицом к спинке, крепко возьмите за нее руками и подпрыгивайте вместе со стулом, пока не надоест. В следующий раз выбирайте какой-нибудь другой стул, потому что тот, на котором вы поскакали, скорее всего, уже сильно ослабел. Урок 8. Наши четвероногие подруги. На широкой спине. Надежной опорой человеку служит его верная четвероногая подруга – кровать. На ее широкой спине можно славно провести время, лежа на боку или с удовольствием подпрыгивая. Диван с креслами тоже всегда готовы распахнуть нам навстречу свои мягкие объятия, но на кровати, под одеялом – совсем другое дело. Взволнованные простынки. Конечно, неискушенный, еще не знающий жизни малышне, трудно понять, как много хорошего может предложить кровать человеку. Дошкольник обычно относится к своей преданной четвероногой подруге настороженно, и когда его посылают в постель, далеко не сразу бросается в прохладные, взволнованные простынки. Наивность и неопытность. Дошкольнику по наивности кажется, что ложиться в кровать – это какое-то наказание. Ему там скучно. Дошкольнику хочется прыгать, размахивать руками, чем-нибудь кидаться, визжать, как поросенок. А в кровати, полагает неопытный дошкольник, ничего подобного делать нельзя. Самое подходящее. Во-первых, это не так, далеко не так. Например, трудно представить себе что-нибудь более подходящее для кидания друг в друга, чем подушка. А где ее взять? Конечно, в кровати. Где же еще? Прыгая по кровати, кидаясь подушками друг в друга, дети укрепляют свое здоровье, приобретают очень ценные качества: силу, ловкость, быстроту, выносливость, меткость и аппетит. Кроме того, в кровати можно делать не только все вышеперечисленное, но и многое другое. Ночная спутница. Любой школьник уже понимает, как горько каждое утро под злорадный визг будильника с тяжким стоном покидать теплую, любимую, И потом целый день нетерпеливо ждать вечерней встречи со своей желанной, четвероногой спутницей ночной жизни. Ах, как славно можно проводить время в кровати, лежать, валяться, перекатываться сбоку на бок, переворачиваться со спины на живот. Таинственные картинки. И есть еще одно очень интересное дело, которым стоит заняться, лежа в постели. Я говорю про сон. Тем, кто никогда не спал, трудно объяснить, что это такое. Закрываешь глаза вечером, открываешь уже утро. Но самое главное – сны, сновидения, картинки, которые видишь во сне. Это похоже на кино, но не кино и не телевизор. Сон или явь. Иногда даже трудно отличить, сон перед тобой или явь. Кажется, что мчишься на мопеде по школьному коридору, распугивая стайки учителей. А ты дома, сладко посапываешь в своей кровати под одеялом. Или наоборот, снится, что свернулся клубочком на своей четвероногой подружке. А на самом деле сидишь в классе, просто задремал под какой-нибудь монотонный диктант. Напрасные щипки. В прежние времена считалось, что есть верный способ выяснить, снится тебе происходящее или нет. Надо только ущипнуть себя во сне. Если спишь, от щипка проснешься. Современная наука доказала, что это не так. Нам может только присниться, что мы проснулись и спешим в школу, а мы все еще в кровати и спим. Так и поступают сегодня по утрам большинство ученых-квартироведов. Они остаются в кроватях, потому что раз сон от яви все равно отличить невозможно, то и в школу можно пока не ходить. Пусть наука сначала сама разберется в этом вопросе. Есть у человека в квартире еще одна четвероногая подруга – ванна. Ванна имеет гладкую, округлую, покатую, продолговатую форму. Поэтому люди долго считали ее дальней родственницей одноногого унитаза. Не догадывались, что у ванны под брюхом тоже четыре ноги. Если лечь на пол, сунуть под ванну голову и вытянуть шею, эти ноги можно сразу увидеть, они там есть. Беззубая дырочка. Зато у ванны совсем нет зубов. Только огромная белая гладкая пасть и очень узкое горло. Любой, даже совсем маленький человек может спокойно ложиться в эту пасть, наполненную прозрачной горячей водой, плескаться, мыться с мылом и не бояться, что когда ванна будет глотать уже непрозрачную мыльную пену, его унесет вместе с бурным потоком в дырочку. Мокрый змеёныш. Неизменным спутником ванны является ее совсем безногий сыночек душ. Этот длинный, похожий на блестящую головастую кобру змеёныш может и ужалить, ошпарить слишком горячей водой. Но тому, кто вместе с горячим краном не забывает открывать и холодный, душ не страшен. Наоборот, теплый, шипящий душ, как летний дождик, не только смоет грязь, но и доставит вам большое удовольствие. Вопросы и задания. Что может предложить человеку кровать? Какие метательные снаряды можно обнаружить в кровати? Найдите их и используйте по назначению. Может ли ванна проглотить попавшего в ее пасть голову человека? Чем опасен шипящий душ? Практическая работа. Ночная тренировка. Иногда во время сна с человеком, лежащим в кровати, может случиться беда. Чтобы этого не произошло, необходимо регулярно тренировать свою силу воли и мочевой пузырь. И беспрерывно практиковаться, выпивая на ночь все больше и больше сладкой газированной воды. Начните с одной бутылки. На следующий вечер выпейте две. Потом три. Четыре, пять и так далее. После десятой попробуйте объяснить с научной точки зрения, а как это вам опять удалось проснуться сухим? Урок 9. Вода в квартире. Струя в окошко. Воду в квартире можно обнаружить везде, если во время мытья полов опрокинуть в этом месте ведро. Кроме того, воду в квартиру можно получать прямо в окно из шланга, но для этого надо сначала устроить пожар. Обычно же вода выходит на поверхность квартиры только в трех местах – в кухне, ванной и туалете. Между дырочками. Как правило, вода в этих местах появляется из одной дырочки и тут же убегает в другую. Однако, если нижние дырочки засорятся, вода сначала веселыми ручейками побежит по полу, потом, сливаясь в один широкий бурный поток, хлынет в коридор и в конце концов шумным водопадом обрушится на нижних соседей. Жадные молитвы. Вообще-то вода – источник жизни. Без нее все живое не смогло бы существовать. В засушливых местах люди специально роют каналы, хотят подвести к себе воду поближе и молят Бога, чтобы он ниспослал хоть какой-нибудь дождик на их огороды, сады, пастбища и поля. Ниспосланный водопад. Но, видимо, нижним соседям все это неизвестно. Вместо того, чтобы радоваться льющейся сверху воде, поить домашних животных, поливать цветы, соседи возмущаются, вызывают водопроводчиков, требуют, чтобы ваши родители прекратили безобразие и немедленно сделали в их промокших квартирах ремонт. Опытные соседи. Между тем, если бы соседи не устраивали панику, они могли бы проделать с водой несколько научных опытов и сами на практике убедились бы, какая это замечательная штука – вода. Во-первых, вода может быть прозрачной до тех пор, пока в ней никого не выкупали. Во-вторых, она бывает горячая и холодная, а когда смешается – теплая. В-третьих, если налить воду в чайник, поставить на огонь и забыть выключить – вода превратится в облако пара, испарится. Испарение в штанах. Кстати, то же самое происходит с водой не только в чайнике, но и в штанах, которые пришлось выстирать и повесить на веревочку в каком-нибудь сухом месте. Даже если не разводить под штанами костер, они все равно рано или поздно высохнут, потому что, испаряясь, вода из мокрых штанов поднимется к потолку и превратится в прозрачный газ без цвета и запаха. Много интересного. Еще в воде можно обнаружить выталкивающую силу. Для этого надо взять пустую, но закрытую бутылку, сунуть в ванну поглубже и отпустить. Вода ее вытолкнет. И еще много чего интересного могли бы узнать нижние соседи о воде, протекшей на них с верхнего этажа. Например, если бы они оставили ее болтыхаться в своей квартире на зиму и не включали отопление, то однажды ранним ноябрьским утром обнаружили бы у себя в спальне на полу первый тонкий ледок. В туалет на лыжах. Лед – это та же вода, только в твердом состоянии. Она становится такой от мороза. К декабрю соседи уже смогли бы по прочному толстому льду возить друг друга на санках в туалет и кататься на коньках в коридоре. Растворимые и не очень. А весной, после таяния льда, вода снова бы перешла в жидкое состояние, и у нижних соседей появилась бы счастливая возможность провести еще один научный эксперимент, выяснить, какие вещи и вещества в их квартире растворимые, а какие не очень. Ботинки с сахаром. Вы, кстати, тоже можете поставить подобный эксперимент. Для этого не обязательно заливать водой всю квартиру. Достаточно набрать воды в ванну и носить туда по очереди разные вещи и вещества. Соль и сахар из кухни. Одеяло из спальни. Ботинки из прихожей. Если бросать в воду все подряд, а потом, подождав часок, вытаскивать обратно, то выниматься будут только нерастворимые вещи, потому что растворимые они уже растворились. Несладкая жизнь. К сожалению, ученые-квартироведы не советуют проводить в собственной квартире такой эксперимент. Обычно после этого эксперимента в доме не остается ни одной растворимой вещи, а без них, например, без сахара и соли, жизнь становится пресной и невкусной. И вообще вам придется несладко, если вернувшиеся с работы родители не обнаружат в своем хозяйстве никаких растворимых веществ. интересное вещество. Но есть одно интересное, растворимое вещество, за которое ругать не будут. Это растворимое вещество называется грязь. Подставьте грязные руки под струю теплой воды. Как только грязь на пальцах и ладошках хорошенько намокнет, возьмите мыло и намыльте ее. Получится замечательная грязная пена. С пеной ваша грязь начнет растворяться еще быстрее. Теперь трите свои руки одну об другую, чтобы пена пузырилась. Трите, трите. Понтий Пилат. Впервые эта научная процедура была описана еще в Библии. Ее показал народу заместитель римского цезаря, прокуратор Иудеи Понтий Пилат. К сожалению, ему в тот раз так и не удалось отмыть руки. Но у вас, несомненно, все получится. Вопросы и задания. О чем часто молятся ваши нижние соседи? Как можно получить бесплатную струю воды в окошко? Что происходит в мокрых, висящих на веревочке, штанах? Проверьте, растворится ли в воде ваш школьный дневник. Практическая работа. Зажим крана. Пустите воду из крана мощной струей и попытайтесь преградить водяной струе путь ладошкой. Для этого крепко прижмите ладошку к открытому крану. Закончив практическую работу, подойдите к зеркалу и посмотрите, как вам удалось облиться с ног до головы или только до пояса. Урок 10. Жизнь в квартире. Разные подростки. В каждой нашей квартире, если, конечно, она не похожа на безжизненную пустыню, существует свой растительный мир. Во многих квартирах в маленьких кроватках часто растут небольшие дети, а в горшочках на подоконниках разнообразные фикусы или флоксы. Нетребовательные существа. Фикусы и флоксы требуют, чтобы их часто поливали свежей водой. Дети же ничего такого не требуют. Вырастают и так, поливать их не обязательно. Наоборот, дети сами иногда становятся мокрыми, и тогда им надо менять подгузники или пеленки. Горшок без флоксов. Недавно ученые-квартироведы подсчитали, чем больше подрастает в квартире детей, тем меньше становится на окошках горшочков с фикусами и флоксами. Наука еще не знает, почему так происходит. Но очень часто, в конце концов, в квартире, где подрастают дети, остается только один горшочек. И никакие флоксы в нем, конечно же, не растут. Богатые квартиры. Животный мир нашей квартиры тоже очень разнообразен и богат. Вместе с нами в ней часто живут разнообразные кошки, пятнистые собаки, клетчатые попугаи, аквариумные рыбы, толстенькие хомяки, дикие серые мыши, бледная моль и блестящие тараканы. Стада гостей. Иногда в своей квартире можно встретить и более крупных существ. Например, папу, маму, бабушку с дедушкой, а то и целое стадо гостей, пасущихся у накрытого скатертью и уставленного всякими вкусностями стола. Кстати, имейте в виду, среди гостей часто попадаются весьма прожорливые, с огромными животами. Запомните их. И в следующий раз лучше не приглашайте. Домашние и перелетные. Летом под потолком нашей квартиры вокруг лампочек и люстр весело жужжа радостно носятся непоседливые мухи. Их можно было бы назвать домашними птицами. Ну, такими же, как куры, индюки, утки, гуси. Но у мух есть одно важное отличие. Домашние птицы на зиму остаются с человеком и несут яйца, а мухи куда-то исчезают. Ученые-квартироведы предполагают, что эти маленькие, но крепкокрылые пташки осенью собираются в гигантские стаи, покидают наши квартиры через форточки и стройными косяками, как журавли, улетают на юг. Напудренная бабушка. В квартире наступает тоскливая тишина. Больше не слышно дружного задорного жужжания. Только иногда раздаются редкие, бурные аплодисменты. Это легкая, воздушная, порхающая, как балерина, навстречу своим восторженным зрителям вылетает из шкафа напудренная бабушка Молли. сезон охоты. К лету вслед за грачами, скворцами, жаворонками мухи возвращаются в квартиры, а вместе с мухами в распахнутые окна залетают и комары. Тут-то и начинается в наших квартирах увлекательнейший сезон двойной охоты. В разных комнатах, вооруженные какой-нибудь сложенной газетой, затаившись, стоят, сидят, лежат охотники. Дети и взрослые прислушиваются, не раздастся ли поблизости тонкий писк вспорхнувшей дичи, комара. Крупная дичь. Когда везет, некоторым охотникам удается добыть по 10-15 комаров в день. Но бывает и наоборот, потому что на потолке и стенах, прячась за картинками, фотографиями, другие охотники, комары, терпеливо поджидают, когда их дичь, человек, отложит газету и отвернется. Запрещенная охота. Зимой, когда ни мух, ни комаров нет, охотиться в квартире можно только на мышей и тараканов. Ловля рыбы в аквариуме. Охота на собственную кошку, бабушку, папу, маму, старших братьев и сестер строго запрещены. Тем более, что это довольно опасное занятие. Особенно охота на старшего брата. Крупный риск. Подстерегающий старшего брата браконьер, браконьерами называют охотников, которые ходят на запрещенную охоту. Так вот, браконьер, подстерегающий старшего брата, крупно рискует. У брата может оказаться плохое настроение, и охотник, забравшийся к нему в берлогу и перевернувший там все вверх дном, не всегда сможет отделаться так же легко, как известная охотница до чужих обедов девочка Маша, которая однажды без спросу вломилась к трем никого не трогавшим медведям, все у них съела, переколотила им ценную мебель, но, к своему счастью, вовремя унесла ноги с места преступления. Успокаивающий порошок. Вообще, проживая вместе с другими существами в одной и той же квартире, надо помнить, что любое живое существо имеет право на существование, если, конечно, оно не мешает существовать другим. Тех, кто мешает существовать, путается под ногами, грызет пол, бегает по тарелкам, могут в конце концов поставить в угол, прихлопнуть мышеловкой или посыпать каким-нибудь раз и навсегда успокаивающим порошком. Другой разговор. Таков суровый закон природы, требующий от ее обитателей сохранять экологическое равновесие во всех комнатах, кухне, коридоре, ванной и туалете. А с тем, кто это равновесие нарушает и все опрокидывает, начинается совсем другой и не очень длинный разговор. Вопросы и задания. Разрешена ли ловля рыбы в аквариуме? Кто рискует крупней, охотник на медведя или охотник на старшего брата? Где живет напудренная бабушка с крылышками? О чем надо помнить, проживая в квартире вместе с другими существами? Практическая работа. Сравнивание разных существ. Изловите самого мелкого обитателя своей квартиры и посадите на стул. Затем пригласите самого крупного обитателя вашей квартиры и попросите его тоже сесть на стул. Разумеется, не на тот же самый, а на другой, стоящий рядом. Сравните размеры существ, сидящих на стульях. Предложите обоим существам какую-нибудь пищу и посмотрите, как они питаются. Отойдите в сторонку и проследите, кто из двух существ первым покинет свой стул. Урок 11. Свет и ток в квартире. С помощью глаз. Наука квартироведения давно уже научилась отличать свет от темноты. Делается это с помощью глаз. Если открытые глаза ничего не видят, значит, вокруг нас темно. А если хоть что-нибудь видно, значит, в комнату откуда-то проникает свет. Ученые заметили, темнота в любой квартире обычно наступает ночью, когда мы залезаем в постель и засыпаем. А все остальное время в квартирах бывает довольно светло. Только по прямой. свет в нашу квартиру проникает через окно или телевизор. Распространяется свет только по прямой. Он не умеет вилять и обходить препятствия справа или слева. Это легко проверить. Когда папа вечером сядет смотреть по телевизору футбол, встаньте между ним и телевизором и не отходите. Научное доказательство. Если папа промолчит, значит, футбол, ну, то есть свет из телевизора, сумел обогнуть вас и показаться папе с какого-нибудь боку. А то, что вас в конце концов после долгих просьб отойти в сторону все-таки отлупили, будет означать, что свет действительно распространяется только по прямой. Прозрачное стекло. Днем наибольшее количество света попадает в нашу квартиру сквозь оконное стекло, которое, в отличие от нас с вами, совершенно прозрачно. Можно, например, поставить между папой и телевизором большой кусок стекла. И папа это стекло даже не заметит, пока носом в него не влетит. Опасная занавеска. Если днем задернуть на окне занавеску, в квартире сразу же станет гораздо темней, а если отдернуть обратно, снова посветлеет. Но совсем сдергивать и отрывать занавеску от окна не стоит. Занавеска обычно держится на тяжелом карнизе, который часто падает вместе с оторванной занавеской на макушку тому, кто эту занавеску оборвал. И тогда в глазах у обрывающего занавески может совсем потемнеть. Окончательно. Без кнопочек. В окне, как и в телевизоре, часто можно увидеть много интересного, но, к сожалению, никаких кнопочек, чтобы переключать программы, у окна нет. Иногда окно показывает дождь, иногда снег, а иногда хорошую летнюю погоду. Изредка можно рассмотреть и соседей, живущих напротив, которые, высунувшись по пояс в свои окна, вытряхивают половые коврики прямо на головы нижним прохожим. Сплошная тень. Еще одним доказательством прямолинейного движения света служит тень. Ее отбрасывают все. Но отбросить раз и навсегда не может никто. В тени света гораздо меньше. Например, под кроватью, то есть в тени матраса, темнее, чем на кровати. А внутри плотно закрытого шкафа, то есть в сплошной тени всех его стенок, вообще полная темнота. Новый источник. Но если проделать в шкафу дырочку или чуть-чуть приоткрыть дверцу, свет тут же начнет проникать в шкаф. Даже сквозь самую маленькую щелку. Потому что теперь эта щелка стала источником света в шкафу. Лампочка. Лампочка, висящая в нашей квартире под потолком, тоже источник света, особенно по вечерам. Говорят, она очень горячая, но проверить эту научную догадку пока еще никто не смог. Допрыгнуть до лампочки трудно, висит высоко. Существует теория, предполагающая, что долгими зимними вечерами в нашей квартире тепло потому, что лампочка распространяет от себя во все стороны не только свет, но и жар. Гибель всего живого. Некоторые ученые, особенно те, которых очень рано укладывают спать, утверждают, что если зимой, на ночь, выключить все лампочки, начнется мороз, и обитатели квартиры, люди, кошка, тараканы, цветы в горшочках погибнут от холода. Солнечное тепло. К счастью, это не так. Пока батареи отопления, они обычно находятся под окнами, остаются теплыми, кошке, тараканам и всем остальным ничего не угрожает. Летом же солнце, заглядывая в окна, действительно не только светит, но и греет. Иногда солнечный жар чувствуется даже через оконное стекло. Два удара. А если жарким солнечным днем распахнуть окно и выставить голову без шапки под лучи солнца, то вскоре можно получить даже солнечный удар. Прям по голове. Хотя, с другой стороны, удар можно получить и не высовываясь из квартиры. Достаточно сунуть пальцы в электрическую розетку или мокрыми руками схватиться за какие-нибудь провода. И сразу получишь удар током. Электрический ток. Электрический ток есть в каждой квартире. Он бежит по проводам. Наука, конечно, может объяснить, куда он бежит и зачем. Но вы все равно ничего не поймете, потому что, если честно, некоторые ученые и сами еще не очень хорошо разобрались, что это такое электричество. Зато все умеют им пользоваться, потому что пользоваться электричеством очень просто. Нажал кнопочку, оно включилось. Еще раз нажал, выключилось. Вот и все. Вопросы и задания. Светлее или темнее будет в комнате, если задернуть оконную занавеску? А если ее совсем оборвать? Можно ли отбросить свою тень? Почему вечером окна в соседних домах светятся? Проверьте, станет ли темно, если в светлой комнате закрыть только один глаз. Практическая работа. Свет в окошке. Хорошо испачканными пальцами поводите по оконному стеклу и несколько раз приложите к разным местам стекла грязные ладошки. Затем налепите на окно побольше наклеек от жвачки и постарайтесь определить, стало ли после этого в квартире светлей. Подумайте, какие стекла лучше пропускают свет, чистые или грязные. Урок 12. Условия жизни в квартире. Курортный климат. Даже если у вас не очень большая квартира, климат в разных ее местах может оказаться весьма разнообразен, а условия для жизни в комнате, коридоре, туалете, кухне различны. Самые лучшие, просто курортные условия, конечно, в маминой кровати, под одеялом, но и в своей постели тоже неплохо отдохнуть. Пол и потолок. Можно поваляться и на полу, в окружении собственных, раскиданных тут же игрушек. Особенно если твердый пол покрыт мягким ковром или просто толстым слоем разбросанной кое-кем одежды. А вот на потолке валяться, к сожалению, невозможно. Во-первых, не удержишься, загремишь вниз. А во-вторых, валяться на потолке очень скучно. Взгляните сами, там же почти что ничего нет. Без еды и развлечений. Белая безжизненная равнина потолка раскинулась над всеми комнатами. Только редкие лампочки и одинокие люстры торчат кое-где. Иногда можно встретить муху, бредущую пешком неизвестно куда. Что она тут делает, непонятно, ведь ни воды, ни пищи, ни других развлечений ей на потолке не найти. Да и нам тоже. На кухне. На кухне сладкой воды и пищи для мух и людей вполне достаточно. Особенно если покопаться в шкафу. Можно найти массу вкусных и полезных ископаемых. Например, печенье, варенье, мед или даже сгущенку. Конечно, жизнь на кухне имеет и свои неприятные стороны. Здесь человека могут взять и заставить чистить картошку, мыть посуду или внезапно попросят вынести мусорное ведро. Зато живущий на кухне всегда первым видит именинный пирог, когда мама вынимает его из печки. Жизнь в туалете. А вот в туалете условия для жизни не очень-то подходящие. Вода там хоть и есть, но для питья не годится. Еды никакой, и покоя тоже маловато. Сядешь какую-нибудь книжку почитать? Уже стучат, требуют, чтобы уступил место. Да и воздух в туалете не очень-то свеж. Экспедиция на балкон. На балконе, когда он у вас есть, зимой бушуют метели, а летом льются теплые дожди. Воздух на балконе, конечно, свежий, но гулять там человеку тесновато. Особенно не побегаешь. И ночевать на балконе тоже не всегда приятно. Зато туда можно отправляться в экспедицию. Иногда без всякого снаряжения, в одних трусах. А иногда прихватив с собой шапку, пальто и даже валенки. Погода. Погода в квартире в разное время и в разных местах тоже бывает разная. В ванной, когда там как летний ливень хлещет душ, жарко и душно.
А в холодильнике в это же самое время можно запросто простудиться.
Или наоборот. У открытой форточки мерзнешь, а возле батареи отопления горячо.
Это потому, что у форточки, холодильника, душа, батареи совершенно разные температуры. Подскакивающая температура. Например, у батареи отопления температура очень высокая, особенно зимой. Именно в это время года внутри каждой батареи все время плещется, похожая на чай, вода. Однако батареями отопления не стоит пользоваться как чайниками. Пить чай из батареи ни в коем случае нельзя. Очень он шумно противный на вкус, хоть и горячий. Батареями отопления надо пользоваться совсем по-другому.
Жаркий лоб. Ученые считают, что температура у всех находящихся в квартире вещей и существ может подниматься, опускаться, падать и подскакивать. Если вы заболели, температура у вас подскочит, и ваш лоб станет гораздо горячее, чем мамина рука. Если же нет, то можно прижать лоб к батарее. Лоб нагреется, мама потрогает его, почувствует жар, решит, что вы заболели, и не поведет в детский сад или не отправит в школу. Трескучий мороз. В некоторых местах нашей квартиры температура может падать до очень низкого уровня. Например, в холодильнике. В холодильнике не просто холодно. В его морозильнике свирепствует самый настоящий мороз. Там все покрыто слоем льда, который иногда достигает нескольких сантиметров. Тогда мама этот лед отколупывает. Если же холодильник выключить, в нем вскоре наступит глобальное потепление. Самая настоящая весна. Первая зелень. Весна в холодильнике, как и везде, наступает постепенно. Сначала из выключенного холодильника слышится редкая капель. Затем оттуда начинают бежать веселые ручьи. И даже раздается какое-то чириканье. А если заглянуть в выключенный холодильник через пару недель, можно увидеть, что замороженная курица в нем не только оттаяла, но уже и зазеленела. Вопросы и задания. Как человек использует потолок своей квартиры? Можно ли пол, на котором нет ковра, сделать мягким? Как? Расскажите об условиях жизни в коридоре вашей квартиры. Стоит ли отправиться туда на отдых? Какие полезные ископаемые можно найти у вас под кроватью? Практическая работа. Как только мама начнет звать вас обедать, попросите у нее термометр и опустите этот прибор в суп или воткните в котлету. Запомните, какая была у котлеты температура, и спокойно поиграйте во что-нибудь минут 40-50. Затем подойдите к столу и, встряхнув прибор, снова измерите температуру или просто потрогайте котлету. Подумайте, чем можно объяснить падение температуры в котлете.
Урок 13. В неведомых квартирах. Пропажа без следа. Многие путешественники, исследуя неведомые страны, попадали в беду и пропадали без следа, потому что были не готовы к подстерегающим их опасностям. Извержением вулканов, внезапным наводнением, ураганом, встречам со свирепыми животными и дикарями. Штраф желудка. Сорвет, бывало, путешественник какой-нибудь аппетитный плод в чужой стране с ветки и тут же за это поплатится. Хорошо, если отделается только одним расстройством желудка, а то ведь с него могут еще и слупить крупный штраф за порчу зеленых насаждений.
Крайняя осторожность. Оказавшись в незнакомой обстановке, надо вести себя очень осторожно. Поэтому, приходя в чужую квартиру, будьте внимательны и приготовьтесь к любым неожиданностям. Если в гости вас привели родители, вцепитесь в папу или маму и не отпускайте их от себя ни на шаг.
Дикие дедушки. В этой незнакомой квартире, в которую ваши доверчивые родители привели своего ребенка, то есть вас, в других комнатах могут обитать всякие дикие девчонки, мальчишки, дедушки, бабушки. Вдруг выскочат, пристанут с вопросами, как тебя зовут, сколько тебе лет, что больше любишь, бананы или рисовать.
Пальцы в ушах. Кстати, ни в коем случае не отвечайте ни на один вопрос, заданный в чужой квартире.
Что бы ни спросили, затыкайте уши пальцами и молча отворачивайтесь. А иначе все могут подумать, что вы нормальный, воспитанный ребенок. Лучше пусть никто об этом не догадывается.
Мало ли что.
Подходящие моменты. Чтобы покинуть чужую квартиру, надо дождаться самого подходящего момента. Например, как только хозяева поставят на стол торт и пригласят ваших родителей вместе с вами к столу, скажите папе или маме, что у вас с одной стороны крутит живот, а с другой подступает невыносимая тошнота. Обычно этого бывает достаточно, чтобы родители быстро вывели вас за пределы опасной квартиры на свежий, безопасный воздух. Без родителей. Если же вы забрели в чужую квартиру без родителей, сами, потому что были приглашены на день рождения или просто так, надо принять еще более строгие меры предосторожности. Чужие законы. Прежде всего, не здоровайтесь с хозяевами. Вы ведь не знаете местных обычаев и можете допустить непростительную ошибку. А вдруг племя хозяев, живущих в этой квартире, считает, что, здороваясь с ними, вы нарушаете какой-нибудь дикий и суровый закон, запрещающий здороваться по понедельникам, средам и четвергам. Тогда неприятностей не оберешься. Нет уж, лучше отойти в сторонку и промолчать в тряпочку. В сторонке. Но и в сторонке надо держать ухо востро, а пальцы в ушах, на всякий случай. Если в чужой квартире вы провели уже около часа, и никто на вас еще не накинулся, можете слегка расслабиться, вынуть пальцы из ушей и совершить небольшую экскурсию. Например, в туалет. Жуткий позор. Только не бросайтесь, расстегивая штанишки к первой попавшейся двери. Она может оказаться дверцей шкафа. Но и не вздумайте тихонько спрашивать у кого-нибудь, где в этой квартире туалет. Что вы? Ведь тогда хозяева сразу догадаются, что вам иногда хочется писать, и будут неприятно поражены. Ведь сами-то они, хозяева, конечно же, не писают никогда, потому что знают, делать это очень стыдно и неприлично. В разведке. Так что лучше ищите туалет в чужой квартире самостоятельно. Действуйте, как отважные следопыты-разведчики, которые, забравшись во вражеский тыл, сначала прячутся где-нибудь в кустах, внимательно наблюдают, а потом уже рассуждают и делают выводы, причем делают их сами, не приставая с расспросами к противнику. Например, смотрят разведчики, как чужие солдаты входят в какой-нибудь домик голодные, а выходят сытые, и догадываются, ага, тут у них столовая. А там, куда входят грязные и выходят чистые, баня. Терпеливая засада. Если залечь в коридоре чужой квартиры и приглядеться, можно вскоре заметить, как кто-то из гостей, ничего не подозревая и что-то насвистывая, беззаботно идет к какой-нибудь двери и скрывается за ней. Прислушайтесь. Возможно, это здесь или не здесь. Еще рано делать выводы, можно ошибиться. Вот когда за заветной дверью побывает человек 5, можете предположить, что там действительно туалет. И все же в этом следует убедиться самому. Войдите и убедитесь. Убедитесь, но не писайте, потерпите до дома. Дрянь в тарелке. Ну и, конечно, в чужой квартире, особенно когда там происходит чей-нибудь день рождения, не следует ничего пить и есть, чтобы не отравиться, не подавиться и не испачкаться. Или по каким-нибудь другим причинам. Можете придумать их сами. Ну а если очень уж хочется взять то, чем угощают в чужой квартире, вы, прежде чем съесть что-нибудь, сначала спросите у хозяев погромче. А что это за дрянь такая у них на столе в тарелках лежит? Вопросы и задания. Какие опасности подстерегают человека, забравшегося в чужую квартиру через окно? Подумайте, что может оказаться за дверью, в которую входят чистые мальчики, а выходят грязные. Как, находясь в чужой квартире, скрыть свою воспитанность от хозяев? Почему молчать лучше в тряпочку? Практическая работа. Достучаться или достукаться? Постучите в незнакомую квартиру. Когда откроют, спросите у местных жителей, который час? Или какое сегодня число? Затем снова постучите в ту же квартиру и спросите, Как пройти в ближайшую библиотеку? Или где они достали такой симпатичный коврик для вытирания ног? Через несколько минут постучите еще раз и задайте какие-нибудь другие вопросы. По выражению лиц обитателей незнакомой квартиры, постарайтесь определить, кто в ней проживает: добрые, миролюбивые люди или свирепые и воинственные дикари. Урок 14. Редкие и частые вещи. Одинокий цветок. Сегодня на уроке квартироведения мы поговорим о кое-каких вещах, встречающихся на широких просторах и в укромных уголках наших квартир. Бывают вещи настолько тяжелые и крупные, что их почти невозможно сдвинуть с места. А кое-какие лучше с места и не сдвигать. Например, унитаз. Унитаз напоминает нам крупный цветок на толстом коротком стебле. Одиноко стоит он в самой маленькой комнате, как какой-нибудь стройный тюльпан, поджидающий пестрых непоседливых бабочек, хлопотливых пчел и грациозных стрекоз. Корни с фонтаном. Ни в коем случае не стоит пытаться сорвать этот цветок. Корни его глубоко уходят в пол, спускаются все ниже и ниже, до первого этажа, и даже глубже. Отломанный от пола унитаз может жестоко отомстить своим обидчикам мощным фонтаном, бьющим из его поврежденных корней и заливающим всю квартиру. Не нюхать. Нюхать унитаз тоже не стоит. Однако, несмотря на не очень приятный запах, люди все равно тянутся к этому хрупкому цветку. Некоторые даже по нескольку раз в день. Многие квартироведы считают, что унитаз – это самая главная вещь в квартире, без которой придется часто выбегать на улицу. На замок. Однажды ученые провели небольшой эксперимент. В одной из квартир они закрыли на висячий замок комнатку, в которой стоит унитаз. И что вы думаете? Буквально через несколько часов жители этой квартиры начали проявлять беспокойство. Особая роль. Сначала все по очереди подходили к запертым дверям и дергали замок. А потом, как потревоженные муравьи, стали бегать туда-сюда по комнатам и коридору. Уже к вечеру почти все жители квартиры, за исключением одного, самого стойкого, покинули свое жилье. Разбрелись по родственникам и знакомым. Проведенный эксперимент окончательно убедил ученых, что в жизни каждой квартиры унитаз действительно играет особую роль. И неплохо играет. Музыкальная шкатулка. Расставаясь с унитазом, каждый человек обычно дергает за ручку или нажимает кнопку, и включившийся унитаз, как музыкальная шкатулка или магнитофон, проигрывает ему всегда одну и ту же булькающую мелодию. В отличие от унитаза или магнитофона, которые можно обнаружить практически в любой квартире, пианино, тем более рояль, встречается далеко не в каждой, и научиться пользоваться этими вещами значительно труднее. Без кассеты. Зато с помощью пианино можно послушать музыку, не вставляя внутрь, как в магнитофон, никакой кассеты, а только все время включая и выключая этот музыкальный прибор путем нажатия на черные или белые клавиши. Попробуйте сами. Иногда получаются замечательные мелодии. Счастливое время. И если в вашей квартире на одной из стен висят часы, считайте, вам повезло, значит, у вас есть время. Время. Очень красиво. Можно часами сидеть перед часами и смотреть на это время, как оно все время идет и тикает. Кроме часов, на стенах квартиры можно обнаружить картины. На них тоже иногда приятно смотреть. Одно и то же. Но, к сожалению, картины, в отличие от часов, каждый раз показывают одно и то же. Например, Если на картине какая-нибудь девочка сидит у себя дома за столом перед кучей персиков, она и будет всегда так сидеть. Можете подходить к этой картине утром, днем, вечером. Все останется как было. Девочка никогда не укусит ни одного персика, не встанет из-за стола, не выскочит на улицу и никуда не помчится, как сумасшедшая. А жаль. Вопросы и задания. Есть ли в вашей квартире вещь, о которой вам совсем ничего не известно? Что это такое? Нажмите на пианино какую-нибудь клавишу и посмотрите, включилось ли оно. Почему бабочки не интересуются унитазом? Перечислите, какие вещи в своей квартире вам удалось разбить и сломать за свою недолгую жизнь. Практическая работа. Главное открытие. Откройте двери своей квартиры, выйдите из дома и оглядитесь по сторонам. Ну как? Интересно? То-то же!